Моя дорожка пошла. Андрей.
Поехали.
Кат. Артём.
Поехали.
Кат. Доброго времени суток. За бортом 27 декабря 2020 года и в вашем MP3 эфире 382 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня полным стандартным составом. Парни, привет.
Здрасте.
Да-да-да-да-да. С Новым годом.
У всех налито, и мы готовимся того этого подвести итоги уходящего, может быть, пофантазировать на тему будущего, ну и как-то подбить фишки, бабки.
Подожди, приступим.
Господи, они надо мной сидят и издеваются, знаешь, что я тут сижу и у меня не налито.
Я с микрофоном чокнулся, если чё.
Эти два шлемазла сидят и звенят стаканами.
Я могу вот так.
Злые. Злые мои соведущие. Рассказывайте, что у вас хорошего, кроме винища, произошло за эти две недели.
Давайте я начну.
Давай.
Мне прислали Android-смартфон. Ну, с какими целями это не важно. Важно, что прислали. Вот, так что, ну что я могу сказать по поводу андроида? Как вам сказать, если все помазать, вот в принципе, да, нет какой-то вот прям радикальной разницы между accessibility в андроиде и accessibility в iOS. Радикальной такой разницы нет. Но знаете, я вот скажу, что есть, ну, я, чтобы вы понимали, на айфоне VoiceOver, на андроиде TalkBack. Так вот. Жесты токбека, вот понимаете, как бы если Android весь изначально слизан с iOS, то перерисовать скринридер они не смогли. Потому что тут какие-то отбитые жесты у скринридера, и это просто какой-то, не знаю, как вам сказать, то есть, как сказать, я бы так сказал, что пользоваться Android слепым можно, но если есть деньги, лучше купить iPhone. Вот так, потому что, ну, не знаю... Понимаете, во-первых, мне пришлось потратить дополнительные 300 рублей на нормальный голос, от которого у меня голова не начинает болеть через 5 минут. Только после того, как я поставил нормальный голос за 300 рублей, я смог залогиниться в Slack'е, потому что я до этого просто не понимал, чего от меня интурист хочет. Так что это какой-то был этот... ну, сейчас более-менее я на него накатил Slack, U-Track, Telegram, Apple Music. Вот. И пользоваться уже более-менее начал.
Не хочу вот. Разжигать, но что-то тянет.
Ну, знаешь, ну вот эти жесты, конечно, токбековские. То есть смотри, сейчас попробую объяснить. Во всех Apple-овских скринридерах есть специальный жест. Вот у меня пальцы...
Тёмочка,
вот
можно тебе прерву, может, это будет длинно? Вот.
Я быстро скажу.
Я выдам аналогию, и всем станет все понятно. Это примерно как у меня с клавиатурой на Mac. Она в теории работает, но не совсем так, как ты привык и ожидаешь.
Ну, наверное. Может быть, конечно, там... Ну, я лично слышал так про такое, что для слепых по пользованию андроидом целые курсы делают. То есть, если... Я не знаю, как там у других слепых с айфонами дело обстоит, да? У меня вообще никаких проблем не было, когда я вот первый раз в руки айфон взял. То есть, мне все казалось абсолютно логично.
Вот. Ну, я, например...
Какие-то жесты они срисовали, а какие-то жесты не шмала.
Ну, видишь, какие-то жесты могут быть, допустим, запатентованными.
Я не думаю, что Apple запатентовала ротор в скринридере.
Легко может быть такое, конечно же. Но на самом деле вопрос тут такой. Я не знаю конкретно за accessibility, да, по понятным причинам я никогда не пользовался этим всем. Но вот в твоих словах я услышал только одно спорное утверждение про то, что Android все слезал, как бы.
Я сказал изначально.
Ну, изначально тоже, нам кажется, что как бы тоже это не совсем так, потому что они были сами по себе как система. Я как очень старый пользователь и iPhone, и Android, они были ортогонально разные. Ну, то есть, когда, если мы будем говорить про Android, там версии 1.5, там потом 2. Вот эти, они были фундаментально разные, отличались
верните
от первого.
Верните мне мою двоечку. Я не хочу все, что есть сейчас, я хочу двоечку.
А я не хочу двоечку, потому что батарейка садилась за 4 часа.
Нет, ну я интерфейсный хочу двоечку. Вот как бы ядро можно ставить текущее, а вот интерфейс мне верните простой из двоечки.
Это может быть правда. Ну, наверное, есть какие-нибудь темы, которые можно поставить. А так вот я лично пользуюсь уже очень давно. Ну, как давно? Я вообще никогда не был фанатом вот этих современных смартфонов, которые есть. Это вот, ну, не айфоны. Вот первые айфоны, это было просто то, чем невозможно пользоваться. Я купил себе первый айфон, он стоил $300. Вот, это было там 9 тысяч рублей на тот момент, в 2007 году. Вот прям в январе нам привезли из Штатов их. Да, и в сравнении с Nokia E61i, которая у меня была тогда, это была просто невообразимая фуфельная история. То есть этим просто было невозможно пользоваться от слова совсем. То есть это просто был неюзабельный кусок стекла.
Ну так вот, я только честно скажу, вот есть одна функция, которая мне жутко в Андроиде понравилась, но она не работает. Это умный режим «Не беспокоить», который сам включает «Не беспокоить», когда начинается ивент календаря какой-то. Вот я не понимаю, почему у меня вот сегодня «Витой паре», когда вот началась в 17 часов «Витая пара», которая в календаре есть, почему он не включился? Хотя я ему сказал, что вот везде, где я принял, то есть где, да, я буду присутствовать, вот, он должен включаться, но он не включился.
Может, у тебя это в каком-нибудь другом календаре там внутри?
Не, я сказал все календари, все два.
Ну, вообще странно, ну, может быть, и баг какой-то. Ну, как известно, не боги горшки обжигают.
Наверное. И,
там, может быть, все что угодно. Так,
ну, пользоваться можно. Я поставил себе точно такой же голос, как у меня на Маке в Андроиде, в айфоне стоит, и уже более-менее смирился с этим аппаратом.
Не, ну, честно сказать,
аппарат, что... Аппарат, я сразу скажу, чтобы никто там не это, Nokia 5.3. Я понимаю, что это не Nokia.
Ну, это очень, очень спорный аппарат, очень странный.
Ну, понимаешь, прикол в том, что по требованиям мне нужен был чистый Android. Mm. Поэтому мне...
Кроме пикселя и всяких этих... Вот я знаю, что чистый Android раньше был на OnePlus, на пикселях.
Нет, вот этот iPhone...
Motorola, я не уверен про Motorola, вроде у них там своя оболочка какая-то
вот
есть.
Вот эта Nokia, да? Она из серии Android One. То есть на ней чистый Android.
А, так Android One и обычный Android — это две большие разницы. Вы сравнили божий дар с яичницей.
Да, да. Нет, я говорил, OnePlus — это производитель сотовых телефонов китайский.
Нет, Android One — программа для этих, для смартфона для нищебродов.
Ну, да, он довольно такой. Хотя экран у него здоровый, яркий.
Ну ладно, даже, а так я уже практически... Я практически уже привык к этим вот, к современным андроидам, и меня очень печалит, что Samsung больше не будет выпускать Galaxy Note серию, то есть они ее всю совсем закроют. Это меня, конечно, делает грустным. Мне очень нравилась вообще вся линейка Note.
Нефиг снаряды ИГИЛ поставлять.
Ну, снаряды ИГИЛ...
Запрещенная на территории России организация.
Вот. Не, я окончательно ухожу в станцию небоев, и, наверное, даже когда я тут решусь покупать какой-нибудь телек слэш-монитор, то как раз это будет Sony.
Но а почему? Ну, то есть кажется, что дорого и глупо, нет?
У них, понимаешь, я как бы, я еще буду сравнивать, смотреть, но как бы картинка с Sony мне очень понравилась.
Она а более... ты не смотрел на Samsung последние?
Рядышком смотрел.
Вот рядышком. Я просто в прошлом году купил себе телевизор 72-дюймовый маленький детский Барби Сайз. Самсунговский. Вот. И, ну, с HDR-ом и со всем вот этим. Ну, короче. У меня,
видишь, весьма специфичные требования к этому девайсу. И, если честно, давайте это чуть позже, когда я решусь и когда это... Просто я...
И еще у меня...
Пользуюсь смартфонами Sony, я прямо доволен, и вот наушники Sony, и как-то и сонебойство, оно, видимо, это не лечится.
Но PlayStation-то у тебя есть?
Нету, я не играю.
Сонебой без PlayStation — это так, не мужик, а пшик.
Ну, а когда мне играть? Камон, чувак, мне тут подкаст.
Ну, а мне когда играть?
Не я знаю,
у тебя есть... Он не для... Саш, его не для того берут, чтобы на нем играть. Он должен просто лежать и создавать это впечатление. А, тут...
Не, ну, кстати, надо сказать, что все-таки, что не говори, а, ну, прям по картинке PlayStation 5 очень красивая. На ощупь, правда, говорят, полная фигня.
А коробок смучный.
Вот. Нет, именно вот PlayStation 5 вот с этим Bionic дизайном. Такая штука.
А коробок смощнее.
А что такое коробок?
А, это Xbox, что ли?
Да.
Ну, зачем он нужен? Ну, Sony есть хотя бы эксклюзив, а все, что на Xbox будет, оно все и так на комплекте.
Ну да, при том, что Sony объявила, что все ее эксклюзивы появятся на пекарне.
Ну и да, тоже верно. Ну,
только, нет, появятся просто... на пекарне, значит, на коробоксе.
Давайте продолжим тему про то, что у нас было. Я расскажу как раз, поскольку...
А можно я тогда закончу? Я просто
тогда заканчивай.
Вот, еще мне моя подарила ксиомовский аккумулятор на 20 тысяч миллиампер часов.
Добро пожаловать в клуб.
Ну, у меня был на 5. Сейчас я их могу оба показать. Но на 20 это такая, слушайте, кирпич, я не ожидал. О!
Да я знаю, у меня он точно такой же лежит, я в путешествии.
Но у тебя только рука пустая показалась из-за фона, а так мы поняли. Вот у меня Мофия вот такой вот, Мофия. Я им очень доволен.
Честно, я вам скажу, что мне новые пауэрбанки ксиомовские, ну вот этот вот, по дизайну он мне не очень понравился. Вот мне нравились старые алюминиевые пауэрбанки Xiaomi. Помните, может быть? У меня есть на 5000 ксиомовский алюминиевый.
Мне
норм. Ну, так, вы знаете, MacBook Style такой, Unibody, вот это вот все.
Он, не, он мне пакет. Нравятся пауэрбанки, раньше были какие-то китайские, в которые можно было... То у меня была парочка, парочка таких, в них можно было, их можно было разобрать и напихать туда 6 штук 1865 аккумуляторов, вот таких вот. И это было, конечно, очень здорово. Ну, то есть, по сути, у тебя была коробка, в которой ты там периодически менял батарейки раз там в несколько лет.
Мобилрак для аккумов — это что-то новенькое.
Вот, и... Не, а ты не знал? Вообще, кстати, на 1865 даже очень много ноутбуков, в том числе и IBM, выпускались, и можно было... IBM...
Это такие баночки, да, такие? Вот они...
Ну, 1865, такие... конечно, я все знаю, ну, камон.
Похожие на обычную батарейку,
только почти. Ну, это размер 18 миллиметров на 65 миллиметров.
У меня папа таких заказал.
Ну, то есть это такие чуть больше,
шуруповерт.
Чем
пальчиковые. Шуруповерт. У меня папа, батя таких заказал, хочет шуруповерты пересадить с литий-кадмию и на литий-ионы.
Ну, в смысле, 18 сантиметров на 65. Да, 18 да. сантиметров на 65. Ну, на 6,5 сантиметров.
А, ну, нет, 18 на 65.
Ну, там фонарики под них были еще. Ну, и, ну, есть, конечно. И это такой довольно серьезный стандарт. И очень много было. Я себе так восстанавливал батарейки в разных ноутбуках. Просто ее распиливаешь, покупаешь на AliExpress хорошие... Там можно было купить хорошие эти аккумуляторы, распиливаешь их батарейку. Их прям меняешь, пропаиваешь и заклеиваешь батарейку обратно. И welcome. Вместо $200 за оригинальную батарейку ты получаешь...
IKEA тоже, что ли, пауэрбанки выпускает?
За 1000 да. рублей. IKEA что только не выпускает. IKEA выпускает столько запчастей для умного дома, что, ну, прям реально очень много. К сожалению, в России они там в большинстве своем недоступны. Но всяких лампочек, там хаб очень прикольный с открытой платформой. И вот это все. И я, кстати, категорически рекомендую.
Я слышал, что они столы делают. Саш, ты будешь выпуск собирать?
Я буду выпуск собирать.
Я сейчас немножко микрофон пошумлю, мне надо перевернуть этот, как его зовут, держать на ту сторону, потому что я его на рот эффективно направить не могу на свой. Вот. Короче. О, вот теперь он точно мне в рот смотрит. Короче. Господи. Я слышал, что IKEA делает прикольные столы со встроенной лампой, столы со встроенной этой зарядкой беспроводной.
Да, да, это очень давно есть уже, да. Ну, в России нету только, по-моему.
Почему привозят?
Но... Привозят. Но именно, а вот всякие именно запчасти для умного дома, всякие умные лампочки, причем они их вместе с Philips делают, поэтому там лампочки прям не говно.
Ну, третье...
А Philips это такой Mercedes в плане всяких умных лампочек. Они прям реально очень крутые.
Я все постепенно думаю о том, что мне нужен умный дом, но каждый раз вон.
Слушай, вообще это довольно сложно. Реально. Вот, это только на первый взгляд кажется, что можно там просто что-нибудь напрограммировать, а потом ты начинаешь сталкиваться с какими-то ну, такими слабо предвидимыми, тяжело решающимися проблемами.
Не, понимаешь, например, мне пока нужно, чтобы было что-то, что позволит мне не вставать из кровати и погасить свет во всем доме. Вот это мне нужно.
Нет, ну это как раз это очень
просто. И перфоратор у соседей, да, Саша?
Это очень просто, но потом тебе захочется делать что-нибудь такое, ну, например. Вот то, с чем я не смог справиться. Например, как бы, если, чтобы у меня кондиционер поддерживал всегда комфортную температуру, и это зависело от того, там, открытые окна, закрытые окна, и чтобы он как, ну, никогда там не сенситив. Ну, то есть, чтобы он, во-первых, это делал только когда дома кто-то есть, вот, чтобы он не пытался надрываться, если открыто окно, и так далее. И вот тут ты как бы сталкиваешься там, ну, с какими-то, ну, такими прям фундаментальными проблемами и конфликтами, которые разрешить прям очень непросто. Ну, то есть вот эту задачу в общем виде, без костылей, решить прям очень непросто. Я пока не придумал, как это сделать.
И третье, что у меня случилось айтишное, но это конкретно грустное. МТС обскакало меня с диабет-тренером моим. Они выпустили свое приложение Диабаланс. И я читаю его описание, выглядит оно точь-в-точь, какое описано было у меня в дипломной работе. После чего я понимаю, что зря наш университет вписался в эту тему с публикацией в общем доступе выпускных квалификационных работ. Потому что, ну, описание это один в один. Конечно, интерфейс на мои приложения их не похожи, и распознавание у них устроено на нейросетях. Но вот, в общем, описание моего приложения, которое я вот пишу в свободное от работы время, совпадает один в один прямо вот с тем, как я это писал в дипломе. И вот это, конечно, меня сильно демотивировало. Я очень сильно расстроился.
Но, видишь, надо было запатентовать это.
Так нельзя тоже запатентовать то, что выпускную работу.
Как ты выпуск? Во-первых, насколько я знаю, права на выпускную работу принадлежат университету.
Но тогда университет может... Нет, ну как бы там права вообще очень сложная, отчуждаемая вещь.
Права на выпускные работы...
Там не так все просто.
Университет. Там все...
Тем более понимаешь, ты еще пойди докажи. То есть смотри, в моем дипломе не было исходного кода, который бы защищался.
Вот. Нет, тем более, что. Может идея защищаться, а не исходный код. Реализацию ты не можешь, как раз наоборот, ты не можешь защищать реализацию. Реализация может быть любой. Ты можешь защищать только идею свою.
Ну, я с научным руководителем списывался, он мне сказал, что. Как я прочел между строк, что это не первый случай и не последний. Из-за того, что у нас Минобор обязывает выкладывать работы, выпускные квалификационные работы в интернет. Идеи уплывают. Так что не повторяйте моих ошибок. Если вы учитесь, пишите дипломные работы на шаблонные темы, которые никому нафиг не интересны, если хотите свою интересную идею оставить при себе.
Слушай, а всяких этих вот, расскажите мне, я просто отстал от этого, всяких вот, ну, кандидатских и, ну, там, прочих других изысканий докторских, это также касается?
Не, и насколько я знаю, на них там авторские права университет сильнее защищает, чем на выпускные.
Ну, то есть
тем более, понятно, тем более, что тем более, своего, что... я так думаю, что диссертации кандидатские и докторские, на них право у тебя, а не у университета, скорее всего.
Ну, нет, понятно, что там точно будет соавтором твой научный руководитель, и там может быть ректор института, как это в МГУ делается. Ну, то есть, если посмотреть, то, например, господин Садовничий...
Давайте не будем туда
автор бесконечного количества.
Мы уже сколько тут болтаем? Мы болтаем 20 минут почти и...
А я еще не начал рассказывать про то, что у меня произошло.
Слушай, если у тебя рассказ такой длинный, интересный, может сначала Саша тогда выскажется?
Да нет, не, у меня не длинный, почему?
Я так понимаю, он флеймообразующий, да?
Нет, 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 абсолютно нет, абсолютно нет.
Сейчас прикинь, такой Андрей начнет рассказывать, через два часа мы такой очнулись.
Не исключено.
Не, у меня на самом деле тоже довольно такой. Он не то чтобы грустный, но он такой, рассказ примерно следующий. Как я говорил в прошлом выпуске, я купил себе видеокарточку. Вот. Ну, потому что я же как бы это олдфак, я привык, что вот мой комплюхтер у меня вот стоял как бы и работал. Вот. Видеокарточка стоила там, ну, нормально, под 80 тысяч. Это при том, что я ее привозил из Германии. Ну, мне друзья ее прислали из Германии. Вот. И, собственно, а потом через несколько буквально дней я узнал и даже попробовал сервис NVIDIA-евский GeForce Now.
Да, зачем он тебе, если у тебя дорогая, крутая видеокарта?
Да. Вот, но мне товарищи сказали, что типа вот попробуй. Ну, то есть как бы, я попробовал. И вы знаете, оно действительно работает. И там все неплохо. И мне стало это настолько обидно, потому что в России подписка на этот сервис стоит 1000 рублей в месяц.
Вообще ни о чем.
То есть 8,
ну,
то есть реально...
реально... от того, для кого?
Нет, нет, мы же говорим в сравнении с видеокарточкой, которая стоит как бы, на секундочку 80 тысяч, что как бы нам намекает внезапно, что это типа 5 лет, ну, грубо говоря.
Больше.
Ну, больше, да, больше 5 лет. А за 80 тысяч я могу оплатить этот сервис более чем на 5 лет, да, совершенно верно. Там на 6, да, получается.
Даже больше.
Даже больше, на да, 7. На 6. На 7, наверное. 7 2.
Не, подожди, подожди, там 3.
Меньше, чем на 7. Нет, ну 12 месяцев в году. Соответственно, 5 лет это 60 месяцев.
И еще остается
20. Полтора это года. Еще типа там 1,8, да. Ну, короче. Короче, 7 лет, грубо говоря. И, соответственно, очевидно, что топовая видеокарточка живет, ну, в реальности она там остается топовой, ну, на протяжении там 3-4 лет. Ну, то есть ты когда покупаешь себе топовую видеокарточку, да, ты ее будешь менять, там, соответственно, года через 3-4, чтобы у тебя также все актуальные игрульки шли на максимальных настройках. И так меня этот факт расстроил, что я вот у NVIDIA купил эту там вот видюху, и они меня вот так вот, по сути, как бы кинули.
А там GeForce Now там только игрульки, или ты там можешь что-то свое посчитать, запустить?
Я, честно говоря, не смотрел. Я поиграл немножко.
Нет, там только игрульки, Саш. Ну, правда, они тебя интегрируют со Steam, Epic, GOG.
А там игрульки ты должен покупать, или они там какие-то есть в этой подписке?
Нет, то есть, если у тебя есть аккаунт в Steam, если. Нет, Саш, если у тебя есть аккаунт в Steam, он твои игрульки подтянет. Если нет, то, по-моему, не знаю, надо, не надо.
И Steam, и Epic Game Store, как бы все есть. Все там есть. И GOG есть, и все. Но сам факт, то, что мне как бы NVIDIA продает там карточку за 80 тысяч, но при этом предлагает свой сервис, который как бы реально значительно дешевле, то это, конечно, меня, ну, немножко как бы расстроило. Ну, да, прям даже сильно расстроило, потому что, ну, это, конечно, как бы... Ну, в общем, это грустно. Это грустно. Ну, то есть, так не должно быть в моем мире. Так что вот так. Так что мир как бы категорически меняется, и надо понимать, что да, у нас все будет теперь
по подписке. Подписки, подписки, подписки.
Да, 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 все будет subscribe. Хотя при этом надо заметить, если уж говорить про игры, то я как раз считал, ну и до сих пор считаю, что, например, модель монетизации World of Warcraft была самая лучшая и честная. В отличие от того, что сейчас как бы существует в формате там всяких лотбоксов.
Не знаю, по-моему, самый честный формат — это когда ты купил и играешься.
Нет, еще. Это не так. Там же это же другая, другого типа игра. Там же постоянно выходит новый контент, там постоянно выходит. Ну, то есть, это же как бы онлайн игра, она реально онлайн. Mm-hmm. То есть там нужно поддерживать сервера. Но при этом там нету никаких лутбоксов, ну, не было. Я не знаю, как сейчас, но в 2014 году, когда я еще в это играл, ничего такого, ничего подобного не было. Была, вот ты там платишь свои там, $10. Условно, за месяц или там какую-то подписку на год покупаешь и просто играешь там в батлнете, играешь там по сети с людьми. Да, при этом, ну, она тебе реально, эта модель, не дает никаких игровых преференций. Ну, то есть, как бы, тебе дает возможность просто в это играть. Дальше уже, в отличие от, например, там, каких-нибудь игр, которые с фримиум-моделью, ну, там, танчики, например, которые, в которых тебе нужно постоянно покупать какие-нибудь золотые патроны, ну, или, я не знаю, я небольшой эксперт в танчиках, но там, как бы, все было построено тогда ровно на том, что ты должен все время что-нибудь там покупать. То есть, вроде как, игра бесплатная, но все остальное, я понимаю с точки зрения психологии, что так, наверное, как бы проще, это стимулирует всякие спонтанные покупки и все такое, но... Да, вот примерно так. Но вещи, которые, как мне казалось, всегда нечестными, вещи, которые меняют игровой баланс, но я именно про сетевые игры говорю. И когда фримиум-модель стала вот такой популярной, потом как бы фримиум-модели еще прикрутили всякие эти лутбоксы, ну, по сути, как бы лотерею, да, какую-то, что повезет, не повезет. Это уже, конечно, да, мир уже после этого никогда не может стать старым. Да, мир меняется. Но, тем не менее, я могу сказать так, что, товарищи, если вы как бы... У вас действительно есть там хороший интернет, хорошее соединение, то GeForce Now, как бы, это хороший сервис, он действительно работает. Да, там 4К они не умеют стримить, но 1080 вам вполне хватит, и это точно будет дешевле, чем купить консоль или купить, как бы, даже дешевле, чем купить консоль, там, если, так сказать, что там консоль стоит $600, то можно вот как бы понять, что можно играть в... Нам играть почти год за эти $600.
Какие там мы сегодня философские...
Кстати, в конец года. Вот мы.
Я забыл сказать еще, что это, я не отказываюсь от разработки Диабит-тренера, я буду продолжать разрабатывать.
Ну, честно говоря, Артем, я тебе скажу так, что у тебя есть все шансы сделать лучше, чем делает МТС, просто как потому что ты можешь делать это быстрее.
Нет, быстрее я не могу делать, потому что, во-первых, я один, во-вторых, я еще и на основной работе работаю.
Нет, все равно ты можешь делать быстрее. То есть я не представляю...
Я не знаю, что... Я думаю, что я фиксы могу делать быстрее. В смысле, там, какие-то проблемы фиксить.
Ну, тебе нужно релиз просто. Для начала сделать релиз, сделать его... Mm-hmm. Ну, а, кстати, МТС, как они его монетизируют?
Никак. Они его абсолютно бесплатно выложили. У них такая философия, что они...
Они воруют данные твои, следят за тобой, понятно?
Ну да, они там номер телефона у тебя сразу просят. Вот. Но прикол в том, но в остальном они, короче, у них такая типа философия, типа нас весь медицинский софт абсолютно бесплатен. Но данными мы вашими будем барыжить, так что вам начнут звонить для женщин с информацией для женщин года рода Ростова или что-нибудь такое-то.
Ну,
знаете,
короче,
это новую тему.
Ну, таких много. Давайте мы про скам всякие телефонные не будем говорить, а то совсем грустно.
Я уже вот жалею, что у меня ничего не налито. Точнее, радуюсь, а то я бы совсем скатился уже в какую-то депрессуку.
Порадуй нас чем-нибудь веселеньким.
Вот,
например, да, Александр, чем вас порадовать не могу, блин. А, ну, не, могу порадовать. Сити. Да, потому что Team City меня каждый раз, оно мне делает все страньше и страньше. Я никогда не думал, что... Я девопс, да? Но я никогда не думал, что мне для того, чтобы написать пайплайн, придется перегружать конструктор класса. Я никогда не думал, что мне вообще придется писать классы для того, чтобы, блин, писать пайплайны.
Я бы наоборот порадовался за тебя. Я тебе могу сказать так, что мы когда вот начинали все вот это вот делать из любви к искусству, ну, заниматься вот этим всем IT, как бы еще до того, как все выгорели. Да, да, да. Но сейчас уже все выгорели, кто начинал тогда, это как бы понятно. Но ну, не было системных администраторов серьезных, которые не умели программировать. Просто не существовало как класс.
Я радуюсь тому факту, что я знаю, что такое перегрузка конструктора класса.
Вот. Ну вот реальность была такова, что да, мы писали на C, мы рассматривали там всякие трейсы ядра, мы учили. Ну, то есть я когда сейчас собеседую людей, для меня это прям шок-контент, особенно молодежь. Я просто вот я как бы спрашиваю банальные вещи, ну, для меня банальные, которые спрашивали у меня. Ну, я уже так не делаю, конечно, потому что, ну, зачем как бы спрашивать? Но вот раньше я там пытался спросить что-нибудь там такое, там, про какой-нибудь стрейс, про какую-нибудь там, я не знаю, там вот что-нибудь там, как внутри происходит, как там что-нибудь раздебажить сложное, там, неважно, там, любое приложение, о котором ты ничего не знаешь, которое для тебя блэкбокс. И я понимаю, что это знание утрачено навсегда.
И 16 речные дампы писали вручную.
Ну, примерно так, да. Но не то, чтобы вручную никто не писал, но все умели пользоваться GDB, стрейсом, там, какими-то вот такими утилитами. Ну, то есть, прям нормально, там, всякими там, TCP-дампами и прочим таким вот низкоуровневым. Вот, а сейчас для людей проблема, ну, то есть, как бы, вот, например, есть очень хорошая штука, мне очень нравится сегодня в одном из старперских чатиков, друзья как раз написали, говорят, вот теперь, как бы, в этом Linux вашем развелось там куча всяких штук, которые могут быть резолверами. Начиная от resolve.conf, заканчивая systemd, а еще может быть какой-нибудь там DNS-mask, и ты не знаешь, что откуда как бы у тебя резолвится. На что я резонно сказал, что вообще выяснить это как бы 10 секунд.
Я вообще не понимаю всего.
Всей... И вот люди говорят, а как за 10 секунд ты выяснишь? Ну я говорю, ну вот есть два способа. Во-первых, первый способ это grep-r большое, то, что у тебя разрезолвилось локально по ETC. Второй способ посмотреть, что слушает как бы 53-й порт у тебя вот на твоем локальном этом резолвере. Если как бы это systemd, то systemd. Если это там как бы какой-нибудь DNS mask, bint или там что-нибудь еще, то вот это будет оно. И все. Ну то есть реально этот, ну то есть этот дебаг занимает не полдня, а там 10 секунд. Netstat-минус
ntup у меня просто by default уже.
Мне больше нравится NLP.
Кстати, в Mac тоже Netstat есть.
Конечно, есть. Даже в Винде есть Netstat, ты не поверишь. Только он другое делает. Но он там есть.
Ну, есть.
Ну, так вот, и, кстати, интересный момент, да. Я тоже не понимаю вот современного программирования. Я не скажу, что я много сталкиваюсь с молодыми разработчиками. Скажем так, я сам пришел молодым разработчиком в команду, где основная масса программистов 35+. То есть и для них слово «дебаг» — это не пустой звук. В общем, как и для меня.
Нет, ну это...
Нет, подожди. Я, ну, что, такой-то вопрос? Говорят, иди дебаж. То есть вообще без проблем. Вот, а я не понимаю, я вот часто читаю статьи, типа «дебаг не нужен». Какие статьи местами вижу, думаю, интересно.
Ну, господи, сколько было статей, серверы не нужны, сейчас мы тут все в кубернетисах будем запускать. Ну, кто-то запускает, а кто-то, блин, продолжает поддерживать эти кубернетисы, просто вот этот бэксайд администрирования, но шло туда в администрирование кубернетиса и железо...
Я помню одну очень интересную ночь, которую я провел на связи с Олегом Чарухиным. Знаете, чем мы той ночью занимались? Он явно знал, что мне нужно сделать, чтобы это все сделать быстрее, но он меня принуждал разбирать JSON вручную.
Ну, все правильно, я тоже всегда все так правильно делал. Примерно у меня такой же подход, когда я кого-нибудь чему-нибудь пытаюсь научить, я хочу, чтобы
вот,
человек...
Он мне говорит, вот ты получил, короче, это. И теперь говорит, пробуй сначала массив, если, ну, то есть приравнять к массиву. Если, ну, я, правда, на Swift мы это делали, говорит. Если массива не получится, пробуй делать этот, как он, словарь. И знаешь, так, один раз, и я весь JSON сам разобрал, что мне понравилось. Вот, кстати, интересный момент, ко мне через час в стрим, ну, давай закончить, я вам расскажу потом эту байку. Заканчивайте.
Вот, я как раз хотел, да, моя мысль-то была в чем, что для программиста, я вот прям не знаю, как, ну, там, дебажить, казалось, что это вообще main skill. Вот, а как бы на самом деле это был как бы вот, ну, то есть, типа, вот в начале 2000-х, это был прям main skill для администратора. Растрейсить, куда там полетел пакет, растрейсить, что произошло там с приложением, которое почему-то начало падать. Вот, понять, почему реально случился kernel panic. Ну, то есть, как бы взять и разобраться, ну, почему, откуда он случился, то ли у тебя диск там побит, то ли там как бы какой-то модуль, если там модуль в ядре вызывает какой-то kernel panic, то как бы его, наверное, нужно как-то отключить или там заменить, или надо, ну, короче, как-то научно, обоснованно подойти к решению проблемы. А сейчас,
все эти знания тайны ушли в анализ JSTEC-ов.
Ну, так вот у меня вопрос, а кто умеет это делать?
Подожди, в чем проблема, Саша, анализа JSTEC-ов и KeyDump? Это же тоже дебаг.
Нет, тут
нет проблем. Нет, все-таки, понимаешь, там вот для меня там то, что говорит Андрей, всякие S-трейсы, вот это все, это как бы, ну, темный лес. Я этого никогда не делал. Наверное, если надо, разберусь, я вроде не тупой. Вот, а эти JSTEC-и, вот это все, это моя реальность. Я понимаю, куда копать, что с этим делать и куда просто крутить потом. Просто беда в
том, что может воспитаться поколение, которое посмотрит на стейт-трек, скажет много букв и скажет, не, на его...
Ну, так оно уже
здесь.
Уже in place все, да.
И просто, я как раз говорю про то, что... Понимаешь, для меня, то есть первым делом, смотрю, упало. По стэктрейсу смотрю, где упало. Запускаю дебаг в живом, прям на живом работающем приложении, в нитке смотрю, что сломалось, что пришло и почему сломалось. Ну или, если уж совсем туго, то принтом вывел. Ну, блин.
Нет, ну так и есть. Раньше это все умели, ну то есть вот как бы это любой... Я же про что говорю, у меня про что? Любой системный администратор, работающий в приличном месте... Вот, умел вот все как бы вот эти вот штуки делать, ну, относительно там не Java-кода, да, и, хотя и Java тоже.
Не то, чтобы неприлично.
Но и относительно, да, конкретно, то есть каких-то там Apache, пожалуйста, как бы, Nginx-ов, что вы думаете, Nginx не падал никогда, падал только в путь вообще, особенно там собранный с какими-нибудь модулями. И сейчас как бы... Да, ну и сейчас как бы тоже всего этого хватает, то есть там программы, они там не стали стабильнее, но реальный типа подход самый, вот из того, что я вижу, самый, ну такой массовый, это как бы упало, ну мы рестартанем и все, и бог бы с ним. Да, то есть да, именно да. Для меня как бы кажется дичью, что люди просто даже не пытаются разобраться реально с проблемой, найти root cause.
Беда в том, что не то, что
вот люди, этом,
на,
как бы.
Люди на стороне эксплуатации не пытаются разобраться. Да, но, наверное, да. И люди на стороне разработки тоже не пытаются разобраться.
На стороне разработки не пытаются это сделать еще меньше, я вам скажу.
На стороне разработки у них нет возможности это сделать чаще всего.
Даже если у них есть возможность, они это не хотят или не могут.
Подожди, Саш.
Нет возможности.
Комрады, секунду. Ну, грубо говоря, ну, собрал ты приложение, погонял его, попробовал уронить. Уронил, посмотрел, где и почему ты его уронил. Ты что, так уже не делают?
Да нет. Сложно, это сложно воспроизводить. Нет, тут я как раз с Сашей согласен, что вот это все воспроизводить довольно сложно. Ну, то есть вот у тебя есть... Там, условно, какой-нибудь тестовый стенд, если он вообще есть. У тебя или
еще пойди выкрути на нем время доступ, чтобы пока там что-то еще не собирается теститься, не такое, что у тебя там что-то системное дохнет, а прямо вот бизнес-кейсы, которые типа деньги приносят.
Конечно, у тебя или там твой локальный там компьютер, который там тебе компания купила, или ты сам. Ты даже зачастую не можешь просто все свое приложение, даже в каком-нибудь урезанном режиме, просто запустить на своем компьютере, потому что они огромные. Ну, приложения реально огромные. Ну,
просто с таким я, видать, не сталкивался, потому что...
Ты, мой юный друг, еще мал и глуп, и не видал больших приложений.
Может быть, мне повезет, и я никогда в финтех не попаду.
Да дело не в кровавый интерпрайз. Вот смотри, мой проект текущий, он содержит, значит, там огромный Hadoop кластер.
Вы, наверное, каким-то дата-сатанизмом занимаетесь там.
Ну, не только. Hadoop кластер, да, именно для этого. Да, он содержит 4 разных хранилища. Вот. Просто вот, ну, 4 там всякие, там есть немножко Cassandra, немножко там PostgreSQL, немножко еще что-то. Немножко stateless приложений, штук 10. Вот, которые к этим сторожам ходят. Плюс по дороге еще как бы используется в качестве сторожей, используется Google Storage, S3, там, мы что-нибудь еще. И просто вот это окружение даже, ну, как бы понятно, что его локально вообще невозможно развернуть, ну, в принципе. Технически невозможно, но даже не локально, даже такой тестовый стенд построить, это как бы либо очень дорого будет стоить.
Знаете, тогда я снимаю большую часть своих претензий, потому что все, что вы рассказываете, я обычно перекладываю на свое, на то, в чем я работаю, и прихожу в ужас. Видать, зря я это делаю, потому что...
Да, у тебя приложение как раз твое приложение заточено на то, чтобы оно на десктопе запускалось, и поэтому у тебя для этого все есть.
Mm-hmm. Просто вот. Вы так говорите, я уже думаю, неужели молодежь даже просто вот обычный сишный там джавовый код не дебажит?
Нет, они не могут, это дело, у них технически нет возможности.
Если бы у него была возможность.
Там есть.
Нет, у людей нет возможности, они не могут. Ну, то есть, вот, например, ты там Java какой-нибудь там сеньор-разработчик, но согласно всяким security compliance, тебя же не пустят на прод никогда. А у тебя зачастую ошибка возникает реально только на проде. И только там, ну, я не знаю, только под какой-нибудь определенной нагрузкой.
Только вот, ночью, когда выгружается какой-нибудь там параллельно отчет?
Ну, что-нибудь, да, может, да, например, такое происходить, что, да, отчет там что-нибудь в базе блокирует. Это совершенно не очевидно, потому что этот отчет запускают на той же самой базе, да, которую ты используешь, запускают совершенно другие люди. И, собственно, для меня всегда было так, что вот реально там команда operations, команда вот людей, которые как бы смотрят условно в мониторинг, они не являются обезьянами, которые смотрят в мониторинг и куда-то эскалируют, а прям как бы умеют реально разрезолвить проблемы и уже прийти к разработчику с нормальным, ну то есть как бы, что вот мне всегда казалось, что это как бы вот, ну там в том числе, например, моя задача. Что если как бы какое-то приложение в бою ночью стало вдруг падать почему-то, то моя прям первоочередная задача, да, как бы, ну, то есть их две. Первая, как бы, сделать что-нибудь, чтобы оно там продолжило работать максимально быстро, там, неважно, на костылях, как-то, отдавая отчет при том, что в том, что я делаю. А второе, как бы, сделать максимально подробный отчеты уже с выводами о том, что как бы вот, ну, там, приложение падает потому что.
Коллеги, а может, к темам двинемся?
Какие темы? Вот. Зачем? Хорошо сидим.
Это так. Ну, все равно же собирались же итоги года подвести. Я там тему собирал. За год.
Господи, вот ты что, поручик Ижевский?
А мы еще этот посток устроим. Но, тем не менее, я...
Я уйду, скорее всего. У меня это будет к полуночи, уже 11.
А ты не ушел в отпуск?
Я бы тебе пузырь вина с деком бы отправил, чтобы ты не переживал.
Чтобы ты не уходил, да?
Кого я отправил с деком? Ничего не это. Пузырь вина бы я тебе оставил с деком, чтобы
ты мне как-то видеокарту обещал, кажется, если я...
Так ты адрес не написал.
А я... Господи, секунду, я сейчас исправлюсь, момент. Предложение еще в силе?
Конечно, да, они никуда не делись. Вот, ты напиши 1080, я тебе отправлю, да, нет проблем.
Ну, пока вы там адресами обмениваетесь, так что, пойдем к темам или продолжим все интересный разговор?
Да я думаю, продолжить мне нравится.
Не, я просто это...
А самое обидное в коммерческом... Ну, давайте я быстренько закончу все вот это. Самое обидное в коммерческом плане, что... Ну, вот за вот эти вот знания, за них сейчас особо никто не платит. Вот что как бы... Ну, массово, по крайней мере.
Ну, потому что у тебя упал микросервис в докере, ты его поглазил, поднял...
Просто, да. Да, даже, я тебе больше скажу, даже не то, что он упал там в микросервисе, а дело в том, что он упал... Ну, в смысле, не то, что он в докере там где-то упал, а то, что как бы у тебя... Ты делаешь рестарт, ты как бы... И все нормально. Более того... Докер у тебя будет твой, скорее всего, в каком-нибудь Google Cloud или Amazon, и будет там какой-нибудь Kubernetes, который, в общем-то, сделан нормально и сам по себе довольно редко падает, прямо скажем. Ну, то есть, вот я могу по-честному сказать, что как бы... что... Ну, вот я там какой-то там облачный архитектор, да, вот и я как бы проектирую эти облака, умею их проектировать, умею ими пользоваться. И с точки зрения operations я могу сказать, что вот весь наш там зоопарк из огромного количества всего, я там, ну, как бы практически вдвоем там, ну, в полторы руки поддерживаю, включая там все мониторинги сложные, включая там какие-то сложные нетривиальные дата пайплайны, еще что-то. И а раньше для вот этого всего нужно было, ну, там, как минимум человека 4 хороших. А сейчас, как бы, да, хватает меня одного.
И бутылочки вина, чтобы не так грустно было.
Ну, нет, я нанял еще одного человека себе, потому что уже, как бы, меня одного объективно не хватает. Но все равно мы, как стартап, 3 года протянули на мне одном. 3 года, Карл.
Так вот, ну, если мы хоть планируем двинуться к темам, то тут у нас вот, если вы откроете файл с темами, на который называется Years Results 2020, посмотрите, как интересно стоят две темы, вторая и третья.
Господи, мы все-таки решили.
Это темы, просто... Да? Я их специально рядом поставил, эти темы, чтобы вы прочувствовали иронию.
Я просто ничего не готовил, как бы мне и так есть что сказать в общих чертах, потому что за год вот сильно двинулись всякие сервисы, которые для удаленки, но это понятно, откуда они пошли расти. Угу. Да и, собственно, больше ничего не произошло, скажите вот.
Ну вот я собирался...
сейчас расскажу.
А, ну M1 вышел. Да.
И я собирал темы, вот я взял все выпуски, за год у нас вышло, смотрите, с 51-го по 82-й. Это сколько выпусков?
51 по 82-й 31.
31 выпуск. Вот с 31 выпуска я собирал темы, которые вот реально, которые мне бросились в глаза. Я не знаю, сколько их тут получилось. Я перебрал все 27 темы.
27 штук.
27 тем. И мне бросились в глаза, вот если вы меня так смотрите. Вот, в одном из первых выпусков у нас была тема «Фонд СПО потребовал от Microsoft опубликовать исходный код Windows 7». И следующая новость. Microsoft понадобилось 10 дней, чтобы удалить исходники Windows XP с GitHub. Может быть, это как-то связанные новости, вы как считаете? Вот, что утекли исходники Windows XP, и фонд свободного программного обеспечения потребовал от Microsoft открыть код 7.
Наброс неплохой, но думаю, что это не связанные вещи. Ну, просто Microsoft,
вы поймите, это же огромное. Открыть. Ну и обычно им требуется вот открыть окно, чтобы выйти.
Как итоги года, я бы сказал, слушайте, а вот напомните мне, в этом году или в прошлом Бородатого выгнали из фонда СПО?
В прошлом, я не видел
это. Да, в прошлом. Столмана.
Да.
Вот я помню, что он приезжал в Россию, я был, да, получается, в прошлом году. Он приезжал в Россию, был там в Питере, в Москве с лекциями.
На джуговской конференции, да.
Ну, на джуговской конференции я не был, но он там в Бауманке читал. Тоже лекцию. Ну, было, ну, это было круто. Я был два раза на его лекциях. Один раз еще давно в МГУ он приезжал, типа в начале 2000-х где-то, году как раз, в 2005-м, и вот сейчас он приезжал. И потом после этого его выгнали из... Ну, из Беркли. Это было, конечно, печаль. Это, конечно, был серьезный удар вообще, потому что таких людей больше нету, которые как бы...
Ну... Таких людей нет и скоро совсем не будет.
Да-да-да. Ну, окей, давайте дальше по темам пройдем. Но мне бы хотелось, наверное, поговорить про... Во, расскажите мне, для меня это прошло. Почему Cloudflare рак интернета?
А потому что за была... ним спряталась херова гора сайтов, и по факту, ну, примерно как с Google Chrome. Сначала все радовались, что оно растет, а когда оно доросло до какого-то критичного значения, все расстроились. Я не считаю... Я не считаю, блин, вот знаете, вот все эти, с одной стороны, да, там...
Монополия — это плохо.
Монополия — это вроде как не очень. Да, с другой стороны, дайте мне самому решать, я вот хочу в монополию или хочу устроить свой велосипед.
Вот я могу вам честно сказать, я, например, для некоторых штук использую Cloudflare, и как бы я вполне счастлив, это стоит там типа $10 в месяц. И это намного лучше, чем я бы строил свой...
Вообще, там суть была в том, что Cloudflare сует нос в ваш трафик. То есть он получает, расшифровывает, перешифровывает и уже внутри себя под другими шифрами распространяет. Ну, что-то такое какой-то замес был.
Да, ну, типа воруют, да. А, ну, это понятно, да. Ну, то есть это мы и так понимаем, да, что... Если ты хочешь иметь защищенный VPN, то ты должен его администрировать сам. То же самое касается защищенного почтового сервера. Вот, если ты хочешь, ну, то есть, как бы, это же известная история, что все VPN-провайдеры и все всякие вот эти вот почтовые сервисы а-ля секретные, они как бы и типа шифрованные, они все равно все так или иначе сотрудничают со спецслужбами. Ну, про VPN
даже про было тон? Много.
Да, даже про тон. Ну, просто он взаимодействует со швейцарскими спецслужбами. Ну, я уверен, что так или иначе. Это будет, ну, то есть, если к ним придут швейцарские спецслужбы, они все, конечно, отдадут, все найдется тут же, и все расшифруется как надо. Из каких-нибудь бэкапов, как еще чего-нибудь.
В том анекдоте, а что ждать, пока электричество намотает?
Да-да-да, поэтому как бы тут уж, если говорить за безопасность, если вы хотите действительно как-то безопасно пересылать свои данные, то...
Это лучше голубиной почтой.
Ну, лучше, да. Лучше как-то не пользоваться стандартными средствами. При этом,
запишите на флешку и отнесите сами.
При этом я уверен, что даже, к сожалению, даже наверняка там SSL-ные всякие шифры, они наверняка тоже подвержены взломам.
Почти гарантированно. Господи, у нас же было много... дырок в SSL.
Ну, немного, надо заметить. Кстати, вот тут, кстати, есть очень интересное наблюдение про SSL. У меня есть сервер, вот мой личный сервер, на котором там живет мой личный VPN. Живет он там с 2005, наверное, или 2006 года. 2005, наверное. Он еще, внимание, на Debian 4, если кто-то слышал про такое.
Ну, это давно было, господи.
Да, так вот, я могу сказать так, что вот, вот тот OpenSSL не подвержен хитблиду и прочим вот нашумевшим за последние 2.5 года, за 3 года уязвимостям, которым подвержены там современные версии. Вот как-то вот так.
Да, новые не всегда.
То же самое, я думаю, да, то же самое, я, кстати, думаю, что... Например, вот была такая довольно широко популярная система, ну, программа для шифрования, которая называлась TrueCrypt. Вот, она там поддерживала двойное дно, еще что-то, до тех пор, пока ее разработчика там не поймали и как-то не прессанули. После этого она как-то вроде форкнулась, превратилась в VeraCrypt. Причем это было несколько лет назад, и там обещали, что... покажут этот открытый отчет, а это был open source, открытый отчет о TrueCrypt, вместо этого как бы все исходники TrueCrypt как-то вот потерялись. И сейчас есть VeraCrypt, и я думаю, что VeraCrypt уже содержит там какие-то бэкдоры для каких-то более уважаемых людей. Вот. Поэтому тоже я не думаю,
что... Дело в том, что совать бэкдоры для уважаемых людей, это не значит, что неуважаемые люди их не найдут.
Нет, тут как бы я не хочу ни для каких людей совать бэкдоров. В этом как бы вся идея. Но фактически...
Когда к тебе придут с паяльником, придется сказать пароль.
Когда к тебе придут с паяльником, ты, конечно, все вспомнишь тут же. Это понятно. Даже то, чего не знал, вспомнишь. Это безусловно. Но именно, то есть, но видишь, с паяльником это не такая простая история. Нужно знать, куда идти, например. Нужно иметь достаточно большую стойкость и мотивацию, чтобы...
Мне нравится, как это дело поставлено в Соединенных Штатах. Там просто берут паяльник в Конгрессе, прям ставят и вызывают туда. То есть ты сам добровольно приходишь, садишься на паяльник и...
Там очень интересно. Вот, но всех там широко известных так называемых русских хакеров начала 2000-х годов, их так или иначе Соединенные Штаты посадили. Причем некоторых сажали прям, прилетали на какие-нибудь забытые богом острова где-нибудь в районе французской Полинезии. Они уже давно завязали, уже лет 10 прошло. Они уже завязали давно со всей этой деятельностью. Вот, а история была такая, что там прилетал самолет.
Моссад, как бы, Моссад чувака... по-моему, до сих пор, по-моему, фашистов отлавливает по миру.
Ну, может быть. Я про Моссад вещь не знаю ничего, а про там некоторых там личностей из начала 2000-х. Не то чтобы я как бы это лично знал. Но как-то мир был очень маленький, и все так или иначе там о чем-нибудь как-нибудь слышали. И вот там множество этих людей, из тех, кто был там известен, их так или иначе посадили, там, кого на 10, кого на 15
Понимаешь, лет. Понимаешь, у этих людей была проблема, они были известны.
Ну, они были известны там с никами, по никам известным, по каким-то, но так-то были довольно грамотные инженеры, такие, там, довольно серьезные. И там на то, чтобы их там найти и посадить, там ушло там десятилетия, надо понимать.
Ну, такие, если задаться целью, посадить можно любого.
Да, нет, но их сажали обоснованно за дело. То есть это не подлог, это тебе не пакетик с белым порошком подбросили у подъезда в карман. А там все по-серьезному. Я несколько этих дел читал, пожалуйста, они открыты, есть как бы...
Там тебе пачку дискет подбрасывали.
Ничего не подбрасывали, нет. Можно есть там такой известный нью-йоркский адвокат Бухман. Вот, можно как бы... Вот он как раз занимался большей частью этих дел. Можно почитать у него как бы... Ну, там на сайте у него есть какие-то подборки про дела там всяких вот этих вот людей как раз.
Да есть инпончик.
Вот. Там не вызывает сомнения то, что как бы эти люди были там невиновны. Были виновны, да, действительно. Да, действительно воровали, да, их там за дело посадили.
Не, я говорю про тех, у кого надо ключики собрать. Вот надо им, допустим, ключик Фейсбука получить. Они вызывают Марика в Конгресс. И он уже приходит с ключами.
Уже есть сразу интерфейс, есть уже все как бы это же известно.
Я же говорю, у них есть интерфейс, они нажимают кнопку, появляется Марик с дискетой.
Даже без этого, все как бы просто заходят и говорят, вот, пожалуйста, покажите нам вот это. И все, плюс я слышал истории, что был этот, был сервис, например, Secret Mail такой. Он был платный, вот по модели типа Протона, вот что там еще есть, еще какие-то там какие-то есть похожие.
Ну, я так понял, что он очень быстро кончился.
И вот этот сервис, когда одного из этих чуваков сажали, ему прям показали распечатки удаленных им писем на том сервисе. Ну, то есть, видимо, из бэкапов откуда-то они это все как бы надули. Да-да, понятно, что одиночка никогда не сможет ни с какими спецслужбами бороться. Ну, то есть, как бы у любого государства в обойме всегда есть еще один патрон, в отличие от тебя, каким бы ты там хитрым, ловким и умелым не был.
Знаете, давайте двинемся там дальше.
Александр, какая тема вам?
Да, я посмотрю, подводный дата-центр, про него много там шума. Он, оказывается, там сейчас не один, но Microsoft, короче, провела же эксперимент, они же затопили, я уже не помню, сколько времени назад.
Они его затопили в прошлом августе.
Вот, они его, то есть год он там пролежал на дне, в этом году подняли и показали, что, мол, вообще офигенно все работало, очень мало сбоев. Ну и куча шутеечек, что на тему, что любое IT-оборудование будет хорошо работать, если от него просто отвалить. И не мешать ему работать.
Ну это же прекрасно, я, кстати, согласен. Это как раз коррелирует с моей историей про сервер на Debian 4.
Мне, знаешь, который
я настроил в 2005 году, вот просто, и все, вот он просто работает.
Понятно, что один сервер, там, не один этот дата-центр, затопленный как там глобально на экологию, на температуру Мирового океана, повлиять не сможет, но если эта история станет массовой, а к этому идет, то мне интересно, где там будут наши зеленые экологи и прочие.
Так мы, нет, но мы все равно, мы же природу и вот все, что как бы есть, мы уничтожаем с чудовищной скоростью. И тут не очень важно,
там у тоже тебя... холодно.
Вот туда вещь витую пару, и даже оптику очень сложно закинуть будет. То есть представляешь себе такая твоя серверная на поводке из оптики?
Как шарик на орбите, такой, знаете, как воздушный шарик болтается.
Вот, а воздушные технологии передачи данных пока что как бы...
Не айс. И они так еще себе. Из защиты в них так себе. Вот.
Ну, защита — это дело второе, ты можешь ее как-то защищать. Нет, ну нет, почему? ВПА там всякие. Нет, их можно как-то адекватно защищать, это не очень важно. А, ну, то есть, как бы, если ты хочешь, ты сможешь защитить это так или иначе. Но вопрос в том, что ты не можешь хоть какую-то latency гарантировать. И, конечно, мы ушли уже там от начала. Вот я помню, у меня был спутниковый интернет, вы не поверите, коллеги. Вот.
Знаешь, после того, что у тебя была,
конечно,
после того, что у тебя был Гранд Чероки, Мазда на дизеле, Блэкбери какой-то, я уже, в принципе, поверил.
Мазда на дизеле у меня до сих пор есть, но без аккумулятора, правда.
Зато на дизеле.
Зато на
мы дизель, с приятелем, да, вдвоем работали на дизеле, да?
Да-да-да, он молодец, я молодец, а дизель у нас коммуниздили, да.
Два чая этому джентльмену.
Спасибо. Вот, нет, у меня был, конечно, откуда у меня был двухсторонний, но, кстати, на 97-й год это был самый дешевый способ получить плюс-минус широкополосный интернет. Он был устроен так. Это, кстати, или 98-й, наверное, год был, вот что-то такое. Короче, я заканчивал школу, и это была спутниковая тарелка НТВ+, вы не поверите, и модем, который я использовал свой тогда US Robotics Courier, этот вот черный от Сатаны 56K. Это, ну, у меня этот модем до сих пор жив, он прям отличный. Вот. Он подцеплялся прям к компорту, вот никаких вот этих USB. У него была куча лампочек, его можно было прошивать по-всячески. В общем, это была такая серьезная игрушка. И вся история была в том, что вот в интернет-пакетики все как бы отправлялись, вот все твои запросы, они отправлялись через модем, а весь твой incoming traffic, он приходил тебе обратно через, собственно, спутник. Это было довольно круто.
Это сколько у тебя женщин в час было?
Слушай, я тебе могу сказать так, что картинка с секс-кома грузилась. Ну, короче, вообще главная страница секс-кома, который тогда был, грузилась что-то, ну, прям, я не знаю, типа меньше, чем полминуты. Для дайл-апа это было недостижимо.
Да ты был просто буржуй на районе.
Ну, то есть, нет, оно типа реально типа было 128 килобайт в секунду. Это было прям серьезно.
Не, я тебе верю.
У меня еще в нулевых был знакомый, он сидел в деревне, у него тарелка висела и ловила интернет.
Знаешь, сейчас много таких мест, где висит тарелка и до сих пор ловит интернет.
Ну, не, я не знаю, много, да, таких? Я есть вот эта вот тема спутникового интернета?
Понимаешь?
Двухсторонний стоил как-то чудовищно дорого, ну, то есть, прям заградительно, а вот... Вот такая схема, вот, которую я описываю, она стоила каких-то смешных $20 в месяц, это было, ну, смехотворно по тем временам.
Нет, я больше про то, что, допустим, всякие отдаленные районы, типа там Норильска условного, даже до сих пор нету оптики. Там все
подключено. Да, ну, ладно. Неужели Транстелеком, туда же железная дорога ходит? Если железная дорога ходит, то вдоль всех железных дорог уже там много-много лет как закопан толстый-толстый оптический кабель. Называется Транстелеком. Это один из наших основных россиянских
магистралей. Нет, подожди. Насчет Транстелекома не знаю, но вот в Ростовской области есть и куча деревень, где до сих пор ни меди, ни оптики. И в Новосибирске вот...
В деревнях может и не быть, но...
У меня есть знакомый, он там в Новосибирске, ну, там, не знаю, в 30 минутах от Академа живет в деревне. И к ним оптику завели вот только вот в ноябре.
Ну, просто это было экономически невыгодно, и все. Я тебе могу сказать, как человек, который провайдеры строил, вот я просто строил у себя на районе в Москве провайдера, просто потому что... Во-первых, я мог, во-вторых, я сам по себе с моим партнером на тот момент просто очень хотел нормальный интернет. Вот, всем остальным было по барабану, ну, то есть, ну, как бы, и продать это было очень тяжело тогда.
Да кому он нужен, этот ваш интернет?
Да-да-да, вот, ну, примерно так и было. Ну, людей, которые там в начале 2000-х знали про то, что вообще есть какой-то там вот этот интернет, их было вообще не очень много даже в Москве. Может быть, в Новосибе, кстати, было больше, потому что, как известно, весь российский интернет, он же из Новосиба пошел. Саш, ты рассказывал что-то про ваши вот эти реалии.
Да нет, я говорил...
С Артемом перебили.
Я говорю, что, как бы, там, наконец, господи, 2014-го один из моих работодателей гонял херову гору данных именно по спутнику. Потому что, ну, других способов просто не было. И там был как раз проект, вроде как считали, а не прокопать или не протянуть, или не купить ли чью-то там линию. Вот как-то так.
Ну, да. Ну, да.
Я подозреваю, вот, что да. С учетом скорости принятия решений, возможно, даже до сих пор эти данные гоняются все так же по тому же спутниковому каналу, либо он держится в качестве запасного, ну а вдруг... того.
Не, я помню, что те времена, когда были, вот вы все смотрели, наверное, да, сериал Silicon Valley.
Now.
Вот. Я не смотрел никто.
Я не смотрю сериалы, понимаешь, это вот мне некогда.
Ну, это то, что неплохо посмотреть. Но, тем не менее, я расскажу тогда в двух словах. Это там чуваки, это сериал про стартапы в Кремниевой долине. Может быть, даже в Силиконовой, но Силиконовая она там рядом, с Кремниевой, но ближе к Лос-Анджелесу. Вот, ну ладно, речь не об этом. Они там придумывали архиватор, именно чтобы как бы уметь зажимать данные. Так вот, на самом деле, где-то в районе там типа с 90, из того, что мне известно, с 95 по там, наверное, 2006-2007 год, вот стартапов, которые придумывали, как нам более лучше научиться сжимать данные, было очень много. Потому что это была реально актуальная прикладная задача. Довольно сложная при этом. И все понимали, что к ZIP он там не очень... Ну, и все вот эти ZIP-подобные статические словарные алгоритмы сжатия данных, они, ну... Но они плохие, они неэффективные. Поэтому начали появляться всякие ЛЗО, Z-стандарт, например, которые умели эти там словари условно-динамически генерировать. И это делалось ровно потому, что одним из там таких массовых заказчиков был Голливуд, вы не поверите. Потому что Голливуду нужно было как бы вот отснятый материал не куда-то деть, а отправить условно в Новую Зеландию, чтобы там другие пацаны ловко накрутили на него всякий там постпродакшн в виде спецэффектов, и потом отправили готовый результат обратно, и могли там условно итерациями каждый день условно обмениваться. Ну, то есть за ночь они там эти данные передают. И вот так вот в две стороны. Это было возможно, ну, вот на те времена делать только через спутник. И ровно благодаря этому было вот, короче, такое вот большое количество стартапов, которые пытались всякий вот видеостриминг уметь как-то эффективно пожать.
Как там, да? А все-таки здорово, Пендель, что ты к нам приехал. Да я вообще люблю Новую Зеландию.
Да-да-да-да, нет, там...
Как раз про это и было история.
Очень много студий, которые реально очень круто делают спецэффекты для большого кино. Ну, вот то, что всякой компьютерной графики.
Там природа какие-то такие, там много кино снималось, я так понимаю.
Нет, природа-то понятно.
Господа, можно я немножко вклинюсь? Давайте мы какую-то либо еще одну темку возьмем, либо так подобьем какие-то итоги и будем разбегаться, потому что времени уже...
А то мы что-то понимаешь, мы с тобой приняли, а Саша нет, и ему с нами скучно.
Вас понесло,
нам вот поболтать, а Саша спать хочется.
Вджобывать, да. Чем еще сегодня вджобывать сейчас.
Андрей, какая тема на вас смотрит? Раз-раз.
Андрей?
А я тебя слышу, да? Да, я здесь.
Давай что-нибудь еще выбери такое, чтобы нам быстренько. Хотя, блин, сегодня и быстренько, это кажется несовместимые понятия.
Да, мы... Ты же сам говорил, что мы никуда не спешим.
Я уже начинаю спешить, у меня полдвенадцатого.
Но давайте поспешим. Вот мне кажется, давайте вот так, если говорить про... Мы все-таки итоги года подводим. И вот я бы сказал так, что... Вот хочется поднять несколько тем, которые были, вот, ну, на мой взгляд, были важны. И про то, что мы не поговорили. Во-первых... Мы не поговорили про то, что... Но... Наш даже айтишный мир, он... Алло?
Алло, мы молчим, да. Просто тебя слушаем.
А, не, у меня что-то пискнуло просто так в наушниках, что типа все сломалось. Окей, вот. И одна из самых важных тем, конечно же, как Саша уже пытался на нее вырулить, она, конечно, про то, что благодаря ковиду наш мир уже никогда не будет прежним. Будет ли он лучше или будет хуже, непонятно. Но, по крайней мере, мне кажется, что очень здорово то, что произошел такой фундаментальный толчок к удаленке массовой. И это очень круто.
Ну, у этого есть, как это, у шамана три руки, да? И крыло из-за плеча.
Не три у шамана. Просто не три, не надо, не делай.
Вот, как бы. С одной стороны, я очень рад удаленке, с другой стороны, ну, есть исследование, что удаленка очень сильно способствует там выгоранию. Но так как мы сгорели еще в нулевых...
А по-моему, оно способствует еще не только выгоранию, но и разложению.
Ну, здесь я не соглашусь, наверное. Вот.
Вот ехали по голове. Ну...
Так что, но с другой стороны, то, что мне сейчас не надо тратить 3 часа на дорогу, в лучшем случае, туда-обратно, меня радует.
Удаленка разлагает людей на тех, кого торкнуло, и тех, кого сплющило.
Нет, на самом деле, очень важный момент, даже не в том, ну, то есть, как бы, есть люди, есть разные. Кто-то может работать на удаленке, кому-то это тяжело. Кто-то может в себе воспитать... Ну, то есть вообще это для человека, да, для среднестатистического человека вообще удаленка – это довольно сложно. Ну, особенно если он этим не занимался и как бы, ну, никогда раньше. То как бы заставить себя в тот момент, когда вокруг там есть всякие жены, дети, что-то еще, как бы найти место, где можно там запереться, еще что-то. В этом есть, короче, определенное количество проблем. Я лично удаленно работаю просто уже там очень много лет вообще, ну и как бы у меня были проекты удаленные, я когда-то ходил в офис, ну и даже, может быть, иногда не так давно, но тем не менее у меня всегда было достаточно воли, чтобы сказать, что вот мой кабинет, или там пойти, я не знаю, там в коворкинг самому, и сесть там, надеть наушники с шумоподавлением и там что-то работать продуктивно. То, как выяснилось, вот, ну, то есть, вот как по моим наблюдениям, для большинства людей, вот в том числе, например, мои вот люди, с которыми я работаю в нашем там небольшом стартапе, вот, которые из России, из Москвы, вот для них, многих, как бы они прям меня просили, что давай мы будем снимать офис, ну, еще в доковидные времена. Я им говорю, ребята, ну давайте я вам буду просто деньги на съем офиса нормального в Москве, давайте я буду просто их вам платить, а вы будете уже сами думать, хотите, коворкинг снимите, что будет дешевле, то есть вы там в финансовом вопросе в плюсе останетесь. Хотите, вы их там пробухаете, в общем, мне как бы это, в общем, не очень важно. И нет, они говорят, нет, вот мы хотим офис, потому что у нас там жены, дети дома, мы как бы вот, ну, там, нам тяжело. И даже вот среди вот этих людей это все-то, то есть как-то сдвинулось, то есть уже даже вот такие люди, они распробовали вкус удаленки, и это важно. Я потому что очень страдал, например, всегда, особенно вот в российских реалиях, что считалось, что удаленка, возможность работать на удаленке, это такой серьезный бенефит, который работодатель тебе дает и считает еще возможным за это платить меньше. Условно. Вот. И мне это казалось там суровой несправедливостью, и что так не должно вообще быть. Ну, то есть, как бы, я работаю, как бы, еще, скорее всего, я там дома работаю еще и более эффективно с точки зрения там delivery чего-нибудь. А мне за это еще платят меньше. То есть, ну, как-то это, ну, некрасиво. Во всяких там, ну, в западных странах это все не так было, но вот именно в России, да, это было там зачастую, я много для кого видел такую же схему, что, ну, например, там какой-нибудь редактор, вот если он сидел в офисе, то он получал N денег, а если он сидел дома и делал то же самое, или переводчик, то N умножить на 0,7, потому что ему там...
Потому что типа за ним сложнее следить, а вдруг он...
А есть какая-нибудь возможность получать не N, а N квадрат?
Ну, не, конечно, не ты открываешь свою галеру. Нет, ты открываешь свою галеру. Нет, никто тебе не будет платить. N квадрат от рынка тебе никто не будет платить никогда. Вот, и вот сейчас я понимаю, что вот эта вот культура удаленки, она как бы, во-первых, стимулировала людей научиться на этой удаленке так или иначе работать, это раз. А второе, она очень стимулировала профессиональных управленцев стать более щепетильными и аккуратными. Ну, то есть, как бы, и там аккуратно вести документацию, аккуратно вести таск-трекер и все подобное. Ну, то есть, надо понимать, что наши менеджеры, да, или мы там в лице менеджеров, тоже как бы такие же люди. И там, ну, то есть, нет более унылого занятия, чем там аккуратно, щепетильно вести таск-трекер там и вот все вот это вот отслеживать. Это прям, ну, противно, скучно и неинтересно. И любой там менеджер, скрам-мастер, еще что-то, он скажет, что как бы, ребята, вы, знаете, как вы хоть что-нибудь новое видите, а я долблю вот эти вот таски уже там 5 лет, и мне это, думаете, как бы не осточертело, а осточертело. Но вот сейчас... Ну, вот эта вот культура, она стала намного более...
Культурной.
Ну, более лучшей. Да, более культурной. И, есть еще другое наблюдение в эту же степень, что, например, если ты работал в компании, в какой-то, которая работала традиционным способом в офисе, а ты в этой же компании работал там удаленщиком. Вот у меня были такие кейсы, вот я работал там независимым консультантом для там, я не знаю, ну, для какой-то большой компании. Я говорю, вот я работаю из дома. Ну, а это причем там long-term контракт, он долгий, там, на пару-тройку лет.
Ты вот. Человек второго сорта воспринимался.
Примерно так, да. Не то, что я человек второго сорта, нет, но дело в другом. Дело в том, что мне было очень сложно понимать веяния, которые там, ну, то есть, куда что-то бежит. Потому что если люди этого не написали куда-то, то я этого никак и не узнал. То есть, была же очень серьезная, я, кстати, сам в первое время очень страдал от этого. Ну, именно не удаленки, а вообще, как я стал сам на удаленке работать. От того, что раньше мы все ходили как-то в курилку, там что-то перетирали, и в курилке реально принимались какие-то решения. Причем в курилку ходили даже люди, которые не курили никогда в жизни.
Потому что там принимаются решения, и да, при этом и все как-то присутствовать.
Да, 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 и все как-то вот, и все там вот как-то все кулуарно договорились, и все. А вот если ты на удаленке, то ты как бы в эту курилку не попал.
Не, ну надо просто туда установку поставить, знаешь, вот как у Google Meet'овские есть такие эти, просто собираться там, но...
Я не хочу тебя расстраивать, но курилки в большинстве бизнес-центров закрыли в 2014 году.
Сволочи.
Так случилось, да.
Ладно, господа, давайте вот. Я все-таки вас прерву. Мой тайминг говорит, час 20.
Начинать заканчивать?
Да, надо уже прям продолжать заканчивать, я бы сказал даже.
Или даже заканчивать.
Да, где-то вот в этом.
А есть еще важная тема, которая нас всех подвинула очень сильно.
Что просто такое? Если мы сейчас еще одну такую спич, я, к сожалению, не выдержу уже.
Не, будет короткий, а спич будет ваш.
Ну, давай, бегу.
Вы мне сейчас доложите быстренько про, как бы, про то, что вы чувствуете от того, что как бы после покупки голубой компании красной шапочки, вот, как бы Центос почти перестал свое существование.
Можно я первый скажу?
Прекратил. Вот говорите.
Можно я первый скажу?
Это все вам, я буду молчать в этом месте.
Первый скажу я, потому что у меня будет на это самый короткий. Вообще пофиг. То есть меня не коснулось. Все.
А у меня не было никогда Центоси, я вообще... как бы проблема в чем? Если это покупает работодатель покупает красную шапочку. Вот, соответственно, ну, что есть-то Центоси, что нету Центоси, да и кто уху с ним, будет еще один тестовый канал. Если я сам что-то ставлю, это будет что-то Debian-подобное, и мне тем более пофиг на Центоси, потому что...
И, скорее всего, даже Ubuntu-образное.
Нет, скорее Debian.
Вот. А не одно и то же?
Нет. Это две большие разницы.
Не совсем. Да, но нет, да.
Вот. И мне как бы местами тоже пофиг на эту. С другой стороны, конечно, красношапочники ведут себя сейчас не очень кошерно, скажем.
Ну, скорее, голубая компания, я не думаю, что...
Ну, как бы опосредованно через голубую компанию красные шапочки. Ну,
come on. Я думаю, что, во-первых, все люди, которые там родились за open source, уже оттуда практически сбежали. Ну, точнее, я даже прям про это точно знаю, скажем так. Вот. Но Поттеринг вроде еще там остался, если что.
Ну, кто-то же должен SystemD пилить.
Вот, окей, хорошо. А про GitHub мы что-нибудь будем говорить? Вот у меня, кстати, есть наблюдение важное, да, что вот GitHub как раз, вот Microsoft уже распробовал, видимо, вкус GitHub. И
я
вот
тебе больше скажу, есть... не попало в тему, но они же еще и NPM переживали.
Да. Вот. Но важно понимать, что я заметил, что за последние два года, вот как, собственно, маленькие и мягкие купили немножечко GitHub, и сейчас еще и срок вышел у как бы основателей GitHub, и они вроде как поувольнялись оттуда все, то GitHub стал чаще лежать, реально. Я не знаю, у кого-нибудь есть в продакшене GitHub?
Ну, это просто традиция у Microsoft. Они кладут все.
Они стали реально лежать. Я по своим ощущениям скажу, что для меня, наоборот, GitHub как-то стал более лучше работать. Он как-то стал более то ли симпатичнее, фичастее, как-то там Аякса какого-то подкрутили. Он перестал быть похож на какое-то суровое гиковское угробище.
Да ладно, мне кажется, что он вообще всегда был довольно секси.
Нет, мне он не нравился.
Со всеми вот этими звездочками, все это было классно, классненько.
В этом плане.
И лежал он значительно меньше.
Не знаю, вот на тему лежал, у меня как-то этого нету. Я не заметил, мимо меня прошло.
А вообще я глобально хотел подвести, конечно, вот к финальной нашей теме сегодняшнего дня, мне пока сегодняшнего года вот этого. А примерно про то, что вот в этом году случилось катастрофически огромное количество, такого не было раньше никогда, серьезных аварий на больших облаках. 4 раза лежал Google Cloud, очень серьезно лежал. 3,5 раза, я прям вот по табличке читаю, потому что я это прям выписал. 3 раза лежал Amazon, очень серьезно, и один из них с потерей пользовательских данных на хранилище.
Ковид никого не щадит.
Где они обещали 6 девяток. Это очень, ну, то есть 6 девяток это много, запятая после первых двух. Вот. Лежал Datadog, это один из самых популярных сервисов для мониторинга. Лежал, серьезно очень лежал Slack, лежал три раза тоже, вот как бы... Это очень важно. Ну, и несколько раз прикладывался и утекал. А, да, что самое важное, это вообще, кстати, интересно и феноменально. Особенно для, ну, вот для нас, как технических людей, что за этот год Zoom протек, потерял пользовательские данные, реально. Прям это как бы вообще, ну, то есть вон из профессии, по большому счету. Он потерял данные, за этот год два раза пользовательские данные утекли. И при этом все равно все акции и все вот это у Zoom растет только в путь.
Ну, я слышал, что Zoom мало того, что в этом протек, они еще умудрились допустить, чтобы, извините меня, во время онлайн-уроков дошкольниц домогались там всякие странные люди.
Ну, это ладно, это они никак не волен над этим, это не технологическая все-таки тема, то есть всяких уродов и так хватает, и там, ну, любую систему можно обмануть, но вот то, что как бы они, у них реально протекали данные, это, конечно...
Ну, их же потом заставили перестать кривляться и не делать вид, что у вас там какое-то end-to-end шифрование. Их же вроде все-таки обязали убрать эту информацию в end-to-end.
Да. Да, но это жесть. Жесть то, что у них как бы дырявость, что Zoom реально это плохой софт с точки зрения всего, кроме видеокодека. Ну и... Потому что, ну, то есть как видео, это лучшее, конечно, что есть, как видеомессенджер. И вот это как бы, ну, их задоминировало на рынке, да, Саш?
Да, и при этом как бы удаленка внесла свои коррективы.
Ну, не, если бы не удаленка, никто бы не узнал, что оно течет.
Да я думаю, если бы не удаленка, их бы запинали после первой же утечки, а тут, знаете ли...
Артем, нет, это, кстати, вот очень смешно. Я как раз почему говорю, что на самом деле Zoom протекал еще два раза массово. Это широко известный факт. Там в 2018 году и, по-моему, в 2016, когда они только возродились. И у них тоже были серьезные утечки пользовательских данных и аккаунтов. Слушай, ну, и там история просто... с Твиттером была, счет, ну, то есть, короче, много
случае,
было. Как,
в таком случае не надо врать. Если у вас нету end-to-end, то у вас нету end-to-end.
Но видишь, тоже... рынку, я, собственно, хочу что хайлайтнуть, что рынку все равно. У них все равно выросли акции. Я купил в январе акции Zoom. Вот, в мае они начали стоить X3. Вот, и я их
после этого вы мне будете говорить, что рынок это что-то хорошее?
Господи, давайте я не вот говорю, здесь что-то я хорошее. Достану большой молоточек и постучу по столу. И мы таки остановимся. Если мы сейчас еще пойдем обсуждать рыночек против плановой экономики, я вас точно оставлю одних, покажу трансляцию и пойду дрыхнуть. Вот, дзынь мне нравится больше.
Это же где мой бокал?
Вот. На этой позитивной ноте.
Да. Давайте, а давайте, сделаем одновременный дзынь, когда
во-первых, мы скажут, пока сделаем дзынь. Давайте мы поздравим наших подписчиков, подслушивателей, тех, кто этот подкаст когда-нибудь, может быть, случайно услышит, может быть, не случайно. Весь наш чатик.
Вот. Всех с наступающим Новым годом.
Да, с наступающим Новым годом. Чтобы, может быть, чтобы как бы как-нибудь нас все-таки начали выпускать из страны.
Чтобы нас отпустило.
Да, ну хоть чтобы ковид хоть как-то нас, да, как-то бы поотпускал, потому что все-таки это важно, мне кажется. И
знаете, господа, я
то, что мы потеряли свободу перемещения, что как бы правда, это тоже, ну, важно. Это
понимаешь, беда, хрен с ней с свободой перемещения, беда в том, что многие потеряли работу и вообще много чего.
А за все это...
Ну, видишь, каждый
стерим мы пропустили один самый важный вопрос.
Давай, жги.
Как все-таки правильно готовить летучих мышей?
Ну, вообще говорят, что вот мой как-то мой фолиант, о вкусной и здоровой пище.
Не содержит
о том, что не нужно есть мышей и прочих грызунов.
Ну вот, видишь.
Слушайте, давайте мы сейчас прикольнем, сделаем дзынь после этого.
А может быть, нам чатик...
это так, чтобы это было в этом.
А чатик нам что-нибудь подскажет?
Чатик нам уже
подскажет. Чатик, как готовить нам мышей? С крылышками.
Кстати, я вот на этой неделе мышь поменял. У меня же событие случилось. Это случается раз в 5 лет.
О, давай, расскажи мне. Я просто не менял мышь 12 лет и как бы полностью не собираюсь.
У меня, понимаешь, все считают, что лучшие офисные мыши это логитеки. Я с этим утверждением не согласен категорически. Для меня
лучшая мышь это Magic Mouse.
Так, маководы молчать, вас вообще не спрашивают.
Нет, Magic Mouse, конечно, полное говно. Прости, я не хочу тебя расстраивать, но Magic Mouse полное говно.
Я фанат...
Я безотносительно.
А4 теха всю жизнь, уже там больше чуть ли не 20 лет.
Тебя я тоже не хочу расстраивать, но Афотек тоже говно.
Не исключено, но мне нравится.
Нет, если вы хотите послушать мнение профессионального... Ну, бывшего профессионального геймера, то самые классные мыши, вот реально, объективно, сейчас только не бейте меня камнями, которые вообще человечество когда-либо выпускало, это мыши Microsoft.
Я с тобой даже соглашусь тут. Ну вот, понимаешь, вот. Привычка, она как бы вторая натура, и вот А4 Tech это one love.
А на втором месте... Нет, ну, у А4 Tech очень плохие сенсоры, к сожалению. На этом невозможно не играть, ни во что было.
Я не играю, мне хватает. Мне хватает.
Да, так неудобно все равно. Вот, ну, то есть, вот если взять там какой-нибудь... Вот были очень крутые и очень дешевые, что характерно. Еще там на заре 2000-х. Может быть, они до сих пор их выпускают. Вообще, железячное подразделение Microsoft'а очень крутое. Они делали классные клавиатуры, делали классные мыши. Вот, одни вот эти вот, которые современные, горбатые мыши, вот которые складываются, я не помню, как они называются.
Арк, по-моему.
А, Microsoft. Ну, Microsoft Arc, да, точно. У меня не было такой мыши никогда, потому что я не очень люблю беспроводные мыши. Но я ей пользовался, это прям реально секси, у нее хороший датчик, у нее очень круто. Это, да, это из современного. Из чуть более старого были две майкрософтовские мыши, одна называлась... IntelliPoint 1 была просто белая такая мышь, невзрачная, без всякого там какого-то там ультрадизайна, но с очень хорошим сенсором. И вторая была тоже в начале 2000-х, называлась IntelliPoint 3.0. Была серая мышь такая вот. Сейчас я, наверное, даже я могу в чатик скинуть.
Ненавижу проводную периферию.
А я больше скажу, я в ближайшее время планирую подкопить денег и перейти вообще на трекбол.
О, это сложно.
Я пробовал, мне очень понравилось. Мне давали трекбол на поиграться, и мне прямо вот зашло.
У меня есть трекбол, но, не знаю, хороший тачпад, это как бы...
Тачпад мне не зашел совсем, вот честно, я не понял. Ни пловый, никакой, вот. Не говорите мне за тачпад. Это боль, унижение и противоестественная срань.
Ну, очень странно. Я вот для работы...
Не-не-не-не-не, никаких тачпадов даже не предлагайте. Не упоминайте это слово при мне. Я матом ругаться буду.
Я не знаю,
как-то мы сварились поздравления новогоднего на обсуждение компьютерной периферии.
Ну так это же самое важное, кто зачем работает, самый главный срач, у меня давно идет...
Это, кстати, очень важно, знаешь, какая самая... Сейчас, Артем, прости, как бы... Пожалуйста, ну. Заранее. Но я как бы ничего личного. Но самая главная деталька компьютера, как вы думаете, какая?
Ну, я бы сказал мышь. Пользователь, но это ладно.
Нет, монитор.
Это да, соглашусь даже.
Самое главное, у меня долгое время, и это было самой дорогой как бы деталью, условно, компьютер, но пока видюхи не стали стоить, как бы, по 1000 плюс долларов.
Чертовы биткоины.
Да. Я тоже себе монитор поставил на 27 дюймов. Ух ты.
Вот.
Ох, господа, давайте все-таки вот я достану.
Сейчас, подожди, вот я как бы хочу вот этот IntelliPoint вот этот вот показать. Это... 3.0.
Я вас просто хочу закруглить, потому что полтора часа эфира и полночного сидеть.
Давайте, давайте обсудим компьютерную...
Дайте я закончу после шоу. Секундочку, вот я закончу.
В рамках после шоу!
Ну, я хочу закончить, мы же в пре-шоу, ну, в смысле, в шоу начали эту мысль.
Давайте.
И вот... Собственно, та мышка, которой я пользуюсь последние там почти 10 лет, наверное, не 12, да, 10 лет, это, вы не поверите, это Logitech MX500 проводной. Вот. И вот никаких, вот он реально живет и переезжает там со мной уже много-много лет, и ни на что другое я менять эту мышку не хочу.
А майкрософтовские эти мыши были офигенные.
Очень крутые. Очень крутые мыши. Я... их подарил. Одну подарил, вторая у меня сломалась просто по старости.
Ну вот вижу, это просто уже кто к какой форме привык, потому что там я привык к 4-теховским. Я вот сменил...
Не, вот то, если посмотришь картинки, которые я тебе отправил, то ты увидишь, что они все довольно разной формы.
Нет, да, но вот я перехожу вот с X7 4-теховской, я перешел на Bloody V8. Ну вот пока я к ней немножко привыкаю, но в целом мне она очень нравится сейчас.
А на заре всякого гейминга были еще легендарные мыши Logitech Dual Optica с двумя сенсорами.
Были.
Стоило космических денег просто тогда. Это просто нечто было. Но вот Microsoft Intel, вот эти вот IntelliPoint 1.0 и IntelliPoint 3.0, они, конечно, уделывали этот Logitech Dual Optica. А еще была Logitech... Она как-то называлась либо микромаус, либо мини-маус. Она была вот прям вот такого вот размера, то есть вот прям реально двумя пальцами. И вот прям и на ней тоже было очень прикольно играть. Но, по-моему, она даже еще с шариком была, если я правильно помню.
Может быть, не знаю. Засим я предлагаю остановиться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 382, последний выпуск 2020 года, который мы благополучно пережили. С чем я вас поздравляю.
2020, нам осталось еще 3,5 дня.
Ну, я думаю, 2020,
что... уходи.
Вот. Так что, дорогие слушатели, спасибо, что вы все с нами. Всего вам хорошего. Коннекта постабильнее, канала потолще, мониторингов позеленее, пайплайнов пошустрее.
Быстрого пинга.
Да. Всем стабильного коннекта, всех с наступающим и всем пока.
Категорически пока. Поздравляю всех, да, всех наших слушателей. Я вам дзин-дзин, встретимся в следующем году. Думаю, что он ждет нас с распростертыми объятиями. И мы постараемся оправдать все надежды и мечты.
Дзынь, дзынь, дзынь. Все.